4. На третьей быть беде.
Боренька, ты уже встал?
Уменьшительно ласкательные он не любил. В книгах старался избегать, а по отношению к себе ненавидел. Жена это знала, смирилась, привыкла, но случалось забывала. Напоровшись на его яростный взгляд, ахала, охала, прикрывала ладошкой округлившийся рот, долго с придыханием извинялась. Увы, сейчас Кабуча находилась вне зоны видимости и оплошности своей в полной мере не осознала. Он хотел ответить резкостью, жаль, в носу засвербело, и ямщик оглушительно чихнул.
«Будь здоров», — донеслось с кухни. «Тебе кофе или чай?»
«Почему ты не на работе?» — спросил ямщик у призрака жены.
«Почему?»
«Июнь? Лекции закончились?» «Ну да, консультации, зачеты, экзамены. Сегодня, похоже, выходной». Он никогда не помнил Кабучиного расписания. «Кофе, только позже. Я в ванную». Брился ямщик без малейшей охоты, лишь потому, что щетина чесалась, а за бородой пришлось бы ухаживать. «Опасная бритва? Станок? Пижонство? Игрушки доморощенных мачо? Электробритва насухо, без пены и лосьонов, и потом умыться. Летом холодной водой, зимой теплой. Все, шабаш». Иногда ямщик полагал, что его утилитарные взгляды на бритье — детская психотравма, последствия тесного общения с отцом, кларнетистом эстрадного оркестра при филармонии, маэстро на все руки, от моцартовского концерта «Ля мажор» до «Петит флёр» Сиднея Беше. Вспыльчивый, как его кумир Беше, который во Франции открыл пальбу из пистолета по коллегам, за что и сел в тюрьму, правда, ненадолго, отец следил за своей внешностью с тщанием природного франта, готов стрелять по любому, кто помешает процессу. Он брился дважды в день, утром и вечером, перед выступлением, надолго занимая ванную комнату, обставляясь чертовой уймой цирюльных примочек. Санузел был совмещенный. Ямщик-младший плясал в коридоре от нетерпения, рискуя напрудить в штаны. И всякий раз, завершив церемонию, отец звал сына, подставлял щеку и велел. «Потрогай. Гладенько, а?» Ямщик трогал, втайне содрогаясь. Замшевая, мокрая от одеколона щека отца на ощупь была странноватой. Живой и в то же время неживой, рождая больные ассоциации, чье имя ямщик узнал позже, повзрослев. Он даже не исключал, что его лучшие книги, да что там, все книги вообще, весь утонченный эстетский ужас, оформленный черными буквами на белой бумаге, вышел, как русская литература вышла из гоголевской шинели, из прикосновения детских пальцев к идеально выбритой отцовской щеке. «Это еще что такое?» Зеркало в ванной украшало россыпь засохших белых брызг. Разумеется, неряха Кабуча оставила. Но просил же ее, бронил, язык стер, напоминая. Ямщик не терпел перемен, замыкаясь в привычках, как улитка в раковине. И когда польский шкафчик из дешевого пластика, что висел над мойкой, перестал закрываться, а лампочка, горевшая наверху, превратила крышку в оплавленный желтый бугор, он заставил Кабучу ходить на вещевой рынок, как на работу, пока она не отыскала точную копию испорченного шкафчика — от внутренней начинки до зеркального прямоугольника, и не вызвала мастера, грубияна и вымогателя, который, впрочем, повесил новый шкафчик быстрее, чем ямщик предполагал, да еще и дал совет вставить в патрон холодную лампочку, чтобы не поплавить крышку снова. Ей-богу, пройти квест с заменой шкафчика было проще, чем приучить Кабучу к элементарной аккуратности. Морщась от брезгливости, ямщик с тщательностью японского оружейника, полирующего драгоценный меч, протер зеркало влажной губкой и еще раз ветхим техническим полотенцем, некогда китайским и махровым. С рыбками, что ли? Теперь не разобрать. Оставшись доволен результатом, он подмигнул отражению. «Потрудимся, джентльмен?» Отражение подмигнуло в ответ, с опозданием и, кажется, другим глазом. «Прет тебя, голубчик!» — обрадовал ямщик двойника. «Ай да ты! Ай да сукин сын!» Двойник согласился. Лови момент, второго шанса не будет. Двойник и тут не стал возражать. Вдохновение? Пф, бери выше. Полное вживание в материал. Долгие беседы. А бывало, что и споры со вздорными персонажами. Внезапный подъем ночью, когда вглядываешься в темноту, в смутные очертания мебели и не понимаешь, где ты. У себя в спальне или в сумеречной зоне эпизода, наспех записанного поздним вечером. Это случалось с ямщиком всего пару раз в жизни. Так родились два рассказа. «Честная, без дураков, гордость ямщика» и «Вольвер», и «Назову это добром». На третий раз быть в беде. Отражение подмигнуло снова, без видимых причин. В третий раз старик закинул невод. И сидит теперь как дурак без невода. Разговор с двойником бодрил лучше допинга. Воображение, заржавевшее от долгого бездействия, с удовольствием набирало обороты. Рациональное объяснение? Камеры? Компьютер? Рацио, психо, не помеха. Герой – психопат. Личность раздвоена, как язык у змеи. Половинки антагонисты ведут диалоги без начала и конца, словно в пьесах Эжена Ионеско. Их речь освобождается от привычных значений и ассоциаций, делается понятной только им двоим. Боже мой, кому интересен нормальный, уравновешенный герой? Никому, и автору в первую очередь. Норма скучна, норма блекнет рядом с шикарным, буйно помешанным сеньором-отклонением. Извращение — это прекрасно. Психи у ямщика выходили живее всех живых. Он их любил, но странной любовью. «Психи — твой конек, верно?» «Ага, конек. Конек, поехавший крыши». «Жалкие потуги. Не смешно. Критиканствуешь? Хохмишь? В Петросяны метишь?» Двойник скорбно поджал губы. Ямщику, считай голому, в одних семейных трусах почудилось, что мимолетный программный сбой одел двойника в строгий угольно-черный костюм. Синяя рубашка, неяркий галстук в горошек, завязанный узлом, похожим на крепко сжатый кулачок. Траур? Похороны таланта? Костюм исчез, вернулись трусы, вялый животик и безволосая грудь. Отражение склонило голову на бок, изучая оригинал с откровенным скепсисом. Так коллекционер антиквариата смотрит на экспонат из захолустного краеведческого музея. Ямщик втянул живот, расправил плечи. «Саспенс и драйв — наше все?» «С драйвом у тебя, дружище, затык. Допинг? Подыщи что-нибудь круче пустой болтовни». «Заигрался», — отметил ямщик. «Пора заканчивать». Впрочем, игра с отражением увлекла его. «Еще капельку, а? Как в детстве. Дочитаю эту главу и спать. Ну, ладно, еще одну. Нет, ну, это точно последнее на сегодня. Что, уже завтра?» «О чем задумался, детина?» «О твоем предложении. Допинг покруче? She don't lie, she don't lie, she don't lie. Кокейн? Дорожка из белого порошка в страну волшебника Оззи?» Примечание. Слова из песни группы «Назарет» — «Кокейн». Конец примечания. «Кокс по-дзенски. Ударная доза». С достойным ответом вышла промашка. Двойник вдруг обрел чрезмерную самостоятельность, вызывающую, наплевав на оригинал. Ямщику даже послышался тихий, но явственный треск, словно порвалась пуповина, соединявшая его с зеркальным отражением. Наверное, с таким звуком в мозгу рвутся нейронные связи. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается, но, конечно, погромче, подкинула дровишек в огонь услужливая память. Он хорошо знал, чем это кончилось у Стругацких. Кошкой метнувшись в угол, двойник ухватил старую швабру, наследие эпохи развитого социализма. С потешной решительностью взмахнул раритетом, орликин, пародирующий доблестного рыцаря Айвенга. Семейные трусы — сияющий доспех, швабра — меч-кладенец. Комедию портили глаза, с детства знакомые ямщику глаза, загоревшиеся чужим хищным огнем. Нет, глаза у двойника были совсем не потешные. Когда отражение бросилось на него из зеркала, ямщик рефлекторно отшатнулся. Так отшатывается от экрана монитора новичок, рискнувший поиграть в 3D-шутер от первого лица. Если в лоб тебе несется полыхающий фаербол, поди останься на месте. Боковым зрением ямщик отследил странное движение, не в зеркале, как предполагалось, а в ванной комнате. Злополучная швабра, отражение которой сжимал в руках двойник, недоброй волей выбралась из угла и взмыла в воздух над ямщиком, чиркнув по белой вагонке потолка. На краткий, призрачный миг обе швабры слились воедино, грянул ослепительный салют, угас, снова вспыхнул, свет, тьма, свет, и ямщик обнаружил себя сидящим на кафельном полу. Квадраты бежевой плитки, тонкая аккуратная расшивка, мохнатый комок пыли под умывальником, паук-птицеед в засаде. Спину давил угол стиральной машины. Голова болела, соднила царапанный висок. В торе голове отчаянно ныл ее антипод, отбитый при падении. «Твою мать!» Хрустя коленями, кряхтя по-стариковски, цепляясь за стиралку, так очнулась, но устояла, ямщик предпринял попытку встать, но сумел лишь утвердиться на четвереньках, по собачьи. Отражение в зеркале поигрывало шваброй, ухмылялось, глядя на его жалкие потуги. «Еще?» — без слов спрашивал двойник. «Еще порцию, клиент?» Оригинал швабры покачивался в воздухе над ванной рядом с сушилкой для полотенец, в точности повторяя движение своей зеркальной копии. «Ну как?» — спросил двойник. «Чувствуешь просветление?» С подчеркнутой медлительностью, окаменев лицом, он занес орудие в разумление, намереваясь повторить урок. Швабра-оригинал тоже пришла в движение. «Кюдзо», — вспомнил ямщик. «Знаменитый фехтовальщик Кюдзо из культовых семи самураев Куросавы, прелюдия к поединку с грубияном и реплика Симады Камбея, случайного зрителя, прозвучавшая за миг до того, как грубиян ринулся вперед к своей позорной гибели. Безумец!» «Безумец!» — завопил кто-то надтреснутым голосом. «Безумец!» Опрометью, плохо соображая, что делает, ямщик на четырех костях бросился прочь из ванной. В мозгу жужжало, трудилось, выгрызало колкую щетину взбесившаяся электробритва, насухо, без пены и лосьонов. «Слава богу!» — беззвучно вскрикнул ямщик. «Слава богу, что я бреюсь электро...» Отчетливо, будто наяву он видел, как двойник берет с отраженной полочки опасную бритву Золинген с перламутровой рукояткой, открывает ее и, высверк лезвие со стремительностью атакующей кобры, полосует ямщика по горлу. Струя крови брызжет на зеркало, ухмылка отражения превращается в клоунский оскал, стекает вниз, по подбородку, на польский пластик, в мойку. Пузырится в сливе. Злой клоун хохочет, тонет в блестящем омуте. Блеск гаснет, и наступает тьма кромешная. «Боря», — спросила с кухни жена, — «у тебя все в порядке?» «Все», — заорал ямщик, — «все!» «Боря?» «Все, моим врагам такой порядок».